Радио «Вера» представляет. Седмица на Радио «Вера».
Еще раз здравствуйте, дорогие друзья! В эфире наша еженедельная субботняя программа «Седмица». С вами Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И, как всегда, по субботам мы говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На следующей неделе у нас такие очень, как сказать, этнографические святые праздники. Дело в том, что у каждого народа есть свои любимые праздники. И, к сожалению, с веками эти предпочтения иногда меняются. Но вот то, что нам осталось на память от наших предков столетней давности, это воспоминания о том, как удивительно любили праздник мучеников Флора и Лавра 31 августа, и как особенно любили праздник в честь Донской иконы Божьей Матери 1 сентября. Это то, что вот мы узнавали, когда только приходили в церковь, нам начинали рассказывать о самых любимых праздниках, почему праздник в честь мучеников Флора и Лавра, потому что удивительным каким-то образом они связались в православном христианском сознании с покровительством лошадям. Хотя в их житии ничего про лошадей нету, они вообще-то были каменотесами. И, собственно, их подвиг заключался в том, что они, будучи нанятыми на строительство языческого храма, практически во время строительства собрали общину христианскую. И когда храм был закончен, они, по сути дела, собрали эту общину на молитву, христианскую молитву, за что, собственно, и поплатились. Ничего про лошадей там не сказано. Но вот как-то так произошло, что их даже на иконах изображают вместе с лошадьми.
Дело в том, что после побоев и мучений легион, который руководил, чиновник легион римский, который руководил их следствием и судом над ними, он велел сбросить их в пустой колодец, засыпать землей. И через очень большое число времени колодец этот был открыт, мощи их найдены и перенесены в Константинополь. Но вот когда их мощи были подняты, произошло удивительное чудо, прекратился падеж скота. Отсюда как раз вот это почитание. А поскольку нам сейчас трудно понять место лошади в жизни древнего человека...
Да не очень даже и древнего, собственно, вплоть до 20 века.
Да. Да, дело в том, что если лошади нет, то ты не, там или быка нет, то ты не можешь скопать свой надел, ты не можешь засеять, и у тебя не хватит пищи просто, чтобы прокормить семью. То есть от того, жива твоя лошадь или нет, и сколько их у тебя, зависит просто, будут ли жить твои дети. И будешь ли там ты жить сам, или, может быть, тебе придется просто продать себя в рабство, что достаточно часто было в там, ранней Византии, например, в поздней римской эпохе. Вот поэтому, конечно, почитатели Флоры и Лавра, они особенно молились о том, чтобы с их скотинкой ничего не случилось.
Ну и, в общем-то, и в городах тоже, казалось бы, в Москве до сих пор можно найти описание, насколько праздновали храмовый праздник. Этот храм Флоры и Лавра находился в самом начале Мясницкой улицы, рядом с...
Ворот,
да, у Мясницких ворот. Напротив сейчас там почтамт.
Нет, в почтамте свой храм ведомственный был. Не знаю, восстановят его или нет. По архитектуре, кстати, совсем византийского этого здания, удивительно совершенно, видно даже, где он был, где купол. А храм Флоры и Лавры находился на другой стороне, и даже была речь о том, чтобы его восстановить, но, к сожалению, театр Цитера под руководством Калягина, он быстренько эту территорию застроил, для того, чтобы храм не был восстановлен. Но зато в Москве есть храм Флора и Лавра на Зацепе, рядом с Павелецким вокзалом, огромный, прекрасный храм, куда можно им пойти и помолиться.
Давайте все-таки поговорим поподробнее про Донскую икону, потому что есть много почитаемых икон Пресвятой Богородицы, и они многие так воспринимаются как покровительница земли русской или отдельных земель, городов. Но они, как правило, списки с древних икон, и прослеживается их история прихода на Русь с византийских времен. Как правило, первые иконы были привезены греками из Византии, а потом делались списки, и где-то в каких-то городах они становились особо почитаемыми, дальше становились они почитаемыми по всей Руси. А вот Донская икона, она вообще-то московская, несмотря на то, что она донская.
Да, есть две версии ее написания. По первой ее заказал митрополит Киприан по случаю отхода от Москвы войск Тамерлана в 1395 году. Или, по другой версии, ее заказала вдова князя Дмитрия Донского, преподобная Ефросиния Московская, на молитвенную память о своем муже, который тяжкие раны получил в 1380 году на Куликовом поле, тех бесчисленных русских воинов, которые пали во время этой знаменитой победы, для Успенского собора в Коломне. Дело в том, что Успенский собор в Коломне в жизни и Дмитрия, и Ефросиния занимал совершенно особое место. Во-первых, они там венчались. Во-вторых, именно в Коломне была точка сбора русского войска, которое выступало против Мамая. Вот, поэтому логично, что эта икона была написана туда. Потом эта икона была в русском войске многократно, в самых разных и самых опасных обстояниях и войнах, и оказалась в Донском монастыре, который особенно нам дорог нашему сердцу, потому что это место, где последние годы своей жизни жил, был под домашним арестом святитель Тихон, патриарх московский, всея Руси. И интересно, конечно, я помню, как, например, мой отец меня водил в этот монастырь, который, конечно, тогда был недействующим, только в малом храме патриарху разрешалось раз в 4 года освящать Святой Мир, потому что там была мироваренная палата маленькая. Вот, но там были остатки рельефов с храма Христа Спасителя, папа мне их показывал, как раз тот рельеф, где Сергий Радонежский, преподобный, благословляет Дмитрия Донского на Донскую битву, именно он и сохранился, один из немногих. И могилы великих деятелей России, и просто могилы с такими надписями, которые уже самим своим видом были поучительны.
Ну, вообще сама икона, собственно, мы можем и сейчас, придя в Донской монастырь, увидеть список этой иконы.
Список совершенно потрясающий, да, удивительный. Но сама икона в Третьяковке.
Ну, ее однажды все-таки приносят один раз в год.
Один раз в год, 1 сентября по новому стилю, на память святой иконы. Удивительно, что с другой стороны, с оборотной стороны этой иконы, изображено Успение,
да, она двойная.
Все специалисты в основном сходятся в мнении, что это, она принадлежит, Успение принадлежит кисти Феофана Грека, великого иконописца. Это очень красивая икона, удивительная совершенно.
Как получилось? Вот Донской монастырь, совершенно особый, в Москве много монастырей, но отношение к Донскому монастырю, помимо того, что там были обретены мощи святителя Тихона, патриарха. Помимо всего, что связано с этой вот великой историей, он все равно всегда был каким-то особенным среди московских монастырей. Что за отношение вот такое выделенное? Святынь очень много в Москве, очень много монастырей, очень много почитаемых икон. Абсолютно особенное отношение к Донской.
Ну, связано это с избавлением Москвы от нашествия Козы-Гирея в царствовании Федора Иоанновича в 1591 году. Там стояла полковая церковь. И в память вот о победе над этим страшным завоевателем, который вообще грозил уничтожением всему городу Москве и полоном колоссальным.
Надо сказать, что стоял-то он на Воробьевых горах, собственно, да, тут до Кремля-то совсем, да, ничего.
откуда Кремль уже виден в хорошую погоду. Вот, то есть это было совсем рядом и совсем близко. Но вот тем не менее Господь по молитве Матери Божией помог, и благодарные москвичи, они и построили этот монастырь.
Вообще в этом удивительном сердечном отношении, личном отношении к Богородичным иконам есть что-то такое вот очень, очень православное. Потому что при всем том, что Пресвятую Богородицу особенно почитают католики, есть разница. Вот не знаю, может быть, это индивидуальное такое восприятие. Когда ты видишь икону, у тебя какая-то внутренняя связь устанавливается с ней. Ты с ней начинаешь разговаривать. Я не очень понимаю, как можно установить эту связь даже с самой красивой статуей, которую можно увидеть в католическом храме.
Да, наверное, со статуей, которая все-таки значительно более чувственное изображение, значительно более реалистичное, это мешает. Но это возможно тогда, когда Матерь Божия решает прорваться в этот мир даже через более трудное препятствие. И есть статуи, священные статуи, которые прославлены Матерью Божией еще до 11 века, то есть до отпадения Запада от церковного единства. Например, чудотворная статуя Матери Божией с младенцем на руках в Монсеррате в Испании, вот в Каталонии, главная святыня Каталонии, которая чудом сохранилась, когда атеист Наполеон приказал разрушить этот монастырь. Он в этом оставался верным себе атеистом. Не надо закрывать на это глаза. Вот, но, тем не менее, действительно, подходя к этой статуе, даже в католическом соборе, ты чувствуешь, что Матерь Божия здесь. Ну, я не знаю, чувствуешь плохое слово. Сердце откликается. Вот, а так бывают потрясающие иконы по письму, по художественной ценности, очень древние, но через них Матерь Божия почему-то не приняла решение действовать. А бывают провинциального письма и, может быть, не представляющие большой ценности. Но вот почему-то Пресвятая наша госпожа, она решила, и через эти иконы является вот такое присутствие ее в мире. Это ее воля.
Но через Донскую точно является.
Да, да. Я думаю, что всем, кто найдет себе силы съездить в день Донской иконы Божией Матери в одноименный Московский монастырь, или до или после посетить Третьяковскую галерею, постоять и помолиться перед этой иконой, Матерь Божия тоже очень много даров духовных может дать.
Седмица на радио «Вера».
Напоминаю нашим радиослушателям, сегодня, как всегда, по субботам в эфире «Радио Вера» программа «Седмица», в студии Марина Борисова и наш сегодняшний гость, настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. И мы, как всегда, по субботам говорим о смысле и особенностях богослужения наступающего воскресенья и предстоящей недели. На этой неделе у нас будет повод подумать о святых интеллигентах, причем и ветхозаветных, и новозаветных. У нас 2 сентября память пророка Самуила, а 3 сентября память преподобного Авраамия Смоленского. Вот пророк Самуил, я думаю, мало кому хорошо известен из наших радиослушателей. Просто потому, что так уж сложилось, что в Ветхом Завете мы достаточно невежды, и многие ветхозаветные имена у нас на слуху, но мы о них не даем себе труда прочитать. Поэтому, я думаю, будет не лишним просто напомнить нашим радиослушателям, кто же такой пророк Самуил, почему он так дорог христианскому сердцу.
Пророк Самуил, автор, как считается, книги Судей, это великий святой Ветхого Завета, который и открыл, как бы и запечатал собой, точнее, простите, который завершил эпоху Судей, эпоху теократического управления Израилем, когда там не было царя, не было аристократии, а Господь воздвигал для руководства народом самых разных людей, самых разных служений и сословий. и посылал побеждать, как апостол Павел говорит, полки чужих, творить правду, заграждать уста львов, самых разных людей. Так вот, Самуил, у него совершенно удивительное и рождение, потому что его мать Анна вымолила его. И интересно, что именно в рассказе об Анне в книге «Царств» звучат великие слова, которые каждому из нас надо знать. «Бог, дающий молитву молящемуся», что «трудись в молитве, и молитва твоя станет разговором с Господом, на который он ответит». Вот Бог только такому человеку дает молитву. Так вот, она вымолила себе сына и в 3 года привела его служить в скинию завета. И он попал в услужение к первосвященнику Илию. И удивительная судьба и Илия, и Самуила, потому что Илий недостаточно занимался своими детьми, не так их воспитал, за что был тяжко наказан. Они погибли во время войны, узнав об этом. Он потерял сознание, упал, ударился головой и тоже умер. Когда через Самуила Господь ему об этом открывает, предвещает такое будущее, Илий говорит удивительные слова. Он говорит, он Господь, что хочет, то и делает. Он покоряется Богу, он видит, что его сыновья действительно недостойны быть его преемниками. При этом Илий знает голос Божий, потому что когда ночью к нему приходит 12-летний отрок Самуил и говорит, ты звал меня, отче? Тот говорит, нет, я не звал тебя. А второй раз он говорит, это Господь с тобой будет говорить. Видимо, ему самому также точно открывалась воля Божия до этого. Говорит, иди и слушай, и выполняй. И вот быть пожилым человеком с отвергнутыми сыновьями и видеть, как не его сына, а другого человека избирает Господь, и покориться этому, это удивительное смирение совершенно. Но в этой истории удивительно не только это. Удивительно, что и Самуил сам прошел через эту беду и через эту боль. Потому что, слыша голос Божий, управляя целым народом, осуществляя суд по Божьему повелению над целым народом, он не смог своих сыновей сам воспитать хорошо. Вот видя такой пример, имея такой пример перед своими глазами. И это не упрек Самуилу. Ни в коем случае. Дело в том, что как бы ни был свят твой отец, ты сам выбираешь, будешь ли ты жить по Божьим заповедям или нет. И как бы ни был грешен твой отец и твоя мать, как бы ни были далеки они от Бога, ты тоже сам выбираешь, будешь ли ты жить с Богом или нет. И вот дети Самуила, они тоже выбрали бесчестие. И когда Самуил состарился, и люди его окружавшие поняли, что скоро он уйдет, они пришли к нему с требованием избрать себе царя, как у других народов. И сказали, ты уйдешь, тебя Господь заберет, а твои сыновья берут деньги за жертвы. Они живут нечестиво, мы не хотим, чтобы они управляли нами. Дай нам царя. И когда Самуил об этом в молитве разговаривал с Господом, Господь ему отвечал и сказал, это не тебя они отвергли, они меня отвергли. Я им дам царя, но этот царь будет их угнетать. И так и случилось. Появился Саул, который, в общем-то, был человеком очень сложным, самолюбивым, тщеславным, очень властолюбивым, и который очень много дров наломал, говоря современным языком.
Так ведь его преемник Давид тоже дров наломал немало.
Его преемник Давид навсегда вошел в историю Израиля как лучший из всех возможных на земле царей. Не только Израиля, но и всех христианских народов в будущем. Давид — это образ человека, который управляет страной, будучи великим молитвенником, мудрецом и пророком, наделенный благодатью Божией, и который, когда ошибается, публично кается и приносит свое покаяние и не скрывает своего греха. Вот, и который ищет его увидеть, чтобы с ним справиться, да, и даже молится об этом, от тайных моих очисти меня, мы до сих пор вслед за ним повторяем. Поэтому Давид, преемник Саула, это такая икона, скажем так, с которой мы всегда сравниваем всех царей. И сын Давидов, когда говорят Христу, его слушатели, это величайшая похвала, которую они могут сказать. Понятно, что Давид умер давно, да, он умер в 9 веке до Рождества Христова. Но сказать «сын Давидов» — это значит сказать «ты похож на него», «ты такой же, как он». Это значит сказать «ты свят».
И просто надо нашим радиослушателям пояснить, что роль пророка Самуила в том, что Давид стал царем, она была определяющая.
Да, когда Господь открыл Самуилу, что Саул им отвергнут, что он не выдержал того служения, на которое поставлен, не дотянулся на него, Самуил идет и возливает рог Елея на главу младшего сына Иессея, Давида, хотя у него есть старшие сыновья, которые значительно больше понимают и преуспели в жизни, а он еще очень юн, он еще юноша. Такой, что когда он пойдет на сражение с филистимлянами, доспехи обычным воинам ему просто велики, они ему мешают ходить. И поэтому он выйдет на поединок с Голиафом только с одной прощой. И даже для того, чтобы обезглавить тело Голиафа, он берет меч самого Голиафа, потому что у него с собой даже нет меча. Вот такой удивительный человек. Но Самуил возливает на него вот этот елей и помазывает его таким образом на царство. Но надо сказать, что все равно Саул воспринимается и самим Давидом, и всеми потомками действующих тогда лиц как помазанник Божий. Когда Давид мог дважды убить Саула, один раз в пещере, Саул бросил царство и гонялся за Давидом по всей Иудее для того, чтобы его убить, видя в нем конкурента. А второй раз, когда Давид вошел к спящему Саулу в шатер и мог убить его копьем, он сказал, что моя рука не отнимет жизнь у помазанника Божия. И Давид продолжал так к нему относиться. И за это мы тоже очень любим Давида. И надо сказать, что апостол Павел назван Савлом в честь Саула, колено Вениаминово, из которого отец Павел, почитало Саула как величайшего своего представителя, вплоть до апостола Павла.
Теперь вернемся на нашу российскую землю и хотя бы несколько добрых слов скажем о преподобном Аврааме Смоленском. Мне этот святой очень близок, потому что судьба интеллигента на Руси всегда была тяжелой. Даже если это был интеллигент-христианин, если этот был интеллигент, облаченный священническим саном, это совершенно не гарантировало его от множества неприятностей.
Ему могло достаться от своих же собратьев.
Да, причем даже еще и более тяжело, чем если бы он был мирянином. Вот мне кажется, что Авраам Смоленский в этом плане очень показательная фигура в наших святцах. Ну, где-то, может быть, рядом с Максимом Греком.
Да, Смоленск времен преподобного Авраама — это один из интеллектуальных центров Древней Руси. Это место, где смоленский князь Роман Ростиславович завел училище, в котором учились и преподавали и славянский язык, и греческий, и латинский, в котором была замечательная совершенно библиотека, которую сам Авраам собирал, что по тем временам было очень редко и очень дорого, потому что печатных книг не было, все переписывалось от руки. Иногда построить деревянный храм стоило дешевле, чем купить в него единственное Евангелие и положить на престол. Просто по труду, который и по времени, и по компетенциям, которые надо было иметь, это были иногда несоизмеримые вещи совершенно. Так вот, Авраам в Смоленске под покровительством князя вот собрал такую среду, скажем так, но оказался под подозрением и даже под гонением в результате того, что слишком много знал, может быть, был слишком утончен и слишком много понимал.
Но там еще показательно, что его недоброжелатели выбрали самый беспроигрышный вариант. Они науськали на него городскую толпу. Но, казалось бы, где он и где вот городской обыватель тех времен? Противостояние было такое просто. Вот уберите от нас этого ужасного человека.
Ну, к сожалению, это так. Вы знаете, если человек успокоился в своей христианской жизни, решил, что он всего достиг, и он уже все понял, он начинает охранять ее от тех, кто с его точки зрения неправильно себя ведет. Даже вот мне недавно рассказали такой очень горький анекдот о том, что православные люди, если они окажутся на необитаемом острове, они построят два храма. В один будут ходить, а вот в другой не будут ходить ни за что, потому что там все неправильно. Понимаете, к сожалению. Да? И, видимо, в Смоленске оказалось то же самое. Ну как это так? Там что-то не то читают, о чем-то не том говорят. Попробуйте вы сейчас, например, на приходе создать кружок любителей Данте. Хотя это совершенно не противоречит христианскому образованию или там любителей европейской живописи или музыки. И вас обвинят в том, что вы занимаетесь совсем не тем, чем должны заниматься.
Но итог этой печальной истории тоже очень такой нам знакомый во многих вариантах. Его признали невиновным, но на всякий случай осудили.
Да, слишком большой резонанс.
Это да.
Но вы знаете, я хочу сказать, что когда монаха признают невиновным или виновным и ссылают в монастырь, иногда монах воспринимает это как избавление. Потому что, в принципе, человек, идущий по настоящим мотивам к монашескому постригу, это человек, который ищет уединение. Когда из этого уединения его выдергивают на городское служение, на юру, вот все-таки человек, ищущий погружение в молитву, он этого тяготится. Он исполняет это как повеление Божие. Он в послушании у Господа прежде всего. Сказали проповедовать, образовывать и учить. Он проповедует и учит. Но когда Господь любым путем от этого избавляет, он воспринимает это как освобождение и возвращение к своему изначальному деланию.
Ну и завершение, конечно, истории его на этой бренной земле, оно тоже такое вполне традиционное. То есть его признали невиновным, но осудили, а не успел он скончаться, как его практически сразу начали почитать как святого.
Ну, потому что святость Божия, она как трава через асфальт, понимаете, все равно прорастет. Все равно будет понятно, что человек святой.
Спасибо огромное за эту беседу. В эфире была программа «Седмица». С вами были Марина Борисова и настоятель храма святых бессребреников Космы и Дамиана на Моросейке, протоиерей Федор Бородин. Слушайте нас каждую субботу. До свидания.
До свидания.
«Седмица» на радио «Вера».